Свобода.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске, в разделе «Красное сухое», разговор о вине и живописи.
В европейской живописи вино появилось с самого начала. Я имею в виду раннехристианскую живопись. Там даже можно увидеть сцены, где перед Христом стоит рюмка вина. Между прочим, красного вина.
Мой собеседник – художник Виктор Пивоваров.
Картина «Караваджо Вакх». Это близко вашему сердцу, там Вак держит рюмку красного вина, и перед ним графин с красным вином.
О вине и живописи минут через 40. Начнем же с другой темы. Записи киевской журналистки Ирины Колесниковой. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен украинскому романсу. Далеко не все знают, что автором текстов популярных русских романсов молода еще и девица была, «Черные очи», был украинский поэт и, к слову сказать, переводчик на украинский пушкинской Полтавы Евген Гребенко, Евгений Гребенко. Но сегодня в эфире будут звучать украинские романсы.
Види летают сирым шнурком журавли гугри, чути кру-кру-кру в чужині умру. Заки море перелечу, рілонько зітру.
Приходилось ли вам что-либо слышать об украинском романсе?
Не питай, чому очі мої сумні, а згадай ті далекі чудові дні. Пригадай тихий шепіт дніпровських хвиль, як лунали пісні звідусі. Пригадай, там колись ми з тобою зустрілися, і серця наші поруч залишилися. Не питай, чому очі мої сумні, а згадай ці далекі дні.
Василий Герасимович Трылис всю жизнь собирает и исполняет на любительской сцене украинские народные романсы. По образованию он инженер-радиотехник и филолог, переводчик с французского и английского.
У меня складывается убеждение, что русский романс, украинский романс, в общем, все славянские романсы, все это произошло в конечном счете от итальянской мелодии. Вот это сочетание роскошной мелодии с жгучей страстью, с такими страстями клокочущими, породило много разных жанров. Вот это все оттуда. И я не знаю, где это произошло впервые, то ли в России, то ли скорее это даже на Украине произошло, потому что в то время на Украине была очень высокая музыкальная культура. Это, пожалуй, 17-18 век. Те времена, когда кто-то доносил в Петербург, что многоголосое пение на Украине столь распространено, что и за почесть не почитается. Я думаю, что вот это сомнение в состоятельности украинского романса порождено объективным обстоятельствам он действительно отличается от русского романса в сторону народной песни.
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти криве це не дав, я б землю покинув, та й в небо злітав.
Когда його поють в народе какая-нибудь семейная пара, которая поработала себе там целый день на огороде, на поле, а потом села под хатой вечерком, так тепло, и начинает его петь в два голоса, не думая ни о каких слушателях. Вот они поют друг для друга, только без этой красоты голоса, а зато есть какая-то внутренняя красота текста и самой мелодии. Вот их просто нужно слушать.
Бо долі ще змалку, здаюсь я нелюбий, я в наймах у неї, не наче приблудний, чужий я у долі, чужий я в людей, хіба ж хто кохає нерідних дітей.
І он, як о ньому говорю, як о живом существі, он іскав другие направления, другие ніші. Возможно, поэтому український романс не сосредоточен так на интимных отношениях он-она. Я бы выделил романсы пейзажные, философские, романсы о человеческой судьбе. Вот великолепный роман Кропивницкого «Де ти бродиш, моя доле?»
«Де ти бродиш, моя, моя доле, не докличусь я тебе, досі б, може, на дике поле пригорнути до себе».
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский романс».
Чешеш кучи рівнівкам, чи на небі візлі кольця, сучиш дулі бідняка.
Був на Україні такий романс, він зараз майже забит, который начинается словами «В саду осіннім айстри білі схилили голови в журбі, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі». И вот этот романс был очень популярен перед войной, после войны на Украине, среди народа. И среди народа же его усек какой-то шустрый московский композитор. Я не знаю кто, не помню просто. И где-то в 60-х, по-моему, годах появляется на московском радио прекрасная песня «Вот кто-то с горочки спустился». «Наверное, милый мой идет». Что интересно, практически никаких изменений в мелодии. И теперь, когда кто-нибудь из украинцев стареньких запоет в саду осеннем «Аистре Билли», все люди скидываются: «Да ты ж, ну что, это ж не та песня, это ж кто-то с горочки спустился». В саду осіннім айстри білі схилили голови в журбі, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі. Мені 17 минало, весною, як сади цвіли, я про кохання ще не знала. Ми тихо з сестрами жили, як ти проходив нашим садом, я задивилася на твій стан, стояла довго під вербою, поки вечірній спав туман. Я хочу вернуть народному романсу его естественную манеру, тот голос дать ему, которого он просит сам. Вот тут бы и показать Надю Зяблюк.
Маєва ніч, але годом дише, дзвонить гаю соловейко, пісня кохання до сну колише, ой, люлі моє серденько, пісня кохання до сну колише, ой, люлі моє серденько. Ой, люлі, 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 спи, серце моє, спи, до сну колишуть туї, ой, люлі, серце моє.
Романс «Не питай» написан немножко раньше, это где-то 60-е годы. Мы еще тогда все были в Политехническом институте в хоровой капелле, и к этим всем относился и Володя Чубинский. А Володя Чубинский – это правнук знаменитого Павла Платоновича Чубинского, автора украинского гимна, знаменитого гимна «Ще не вмерла Украина». Володя Чубинского уже нет в живых. Это был человек, начисто лишенный всех приспособительных устройств, то есть он не крал, не боялся, не молчал и не врал. Ну, этого абсолютно достаточно было, чтобы всякие шансы на выживание у него были очень мизерные. Короче говоря, его в этих психушках и доконали. Казалось бы, какой-то ненормальный вот на политическую борьбу. Ничего подобного. Это был замечательный педагог, душа компании. Он с гитарой был, и постоянно вокруг него орда молодежи. И это все не просто себе вот где-нибудь в парке сидело, оно путешествовало по всей Украине, по всему Союзу.
Де ж тепер наші мрії поділися? Ми з собою, як птахи, розлетілися. Не питай, чому чи мої сумні, а згадай ці далекі дні.
Между прочим, вот есть класс романсов, которые я бы хотел выделить. Они так и называются – романсы украинских стрельцов. Это еще повелось со времен сечевых стрельцов, вот во времена Первой мировой, гражданской войны, когда они пробовали установить самостоятельную власть в Западной Украине и на Украине вообще. Традиции сечевых стрельцов потом перешли к бандеровцам, и вся Западная Украина полыхала огнем где-то до 50-х годов. Были романсы политические. Вот такой повстанческий романс про то, как бойцы, повстанцы, вот те самые бандеровцы, подошли к ручью, чтобы утром умыться, попить воды, и тут попали в засаду чекисты, их расстреляли.
Кулемети застрочили, наче навіжені, крикнув сотник: «Соловейко, хлопці, я ранений». Упав сотник, упав орел, упав Соловейко, крикнув: «Слава Україні! Будь здорова, ненько, будь здорова, дівчинонько, і ти рідна, нене, а ти славна Україно, не забудь за мене».
Говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский романс».
Давно хочу одну кав'ярню, там господиня дуже гарна, п'ю каву сім разів на дню, п'ю чорну каву і чорню, приворожити не умію, ой, пропаду не забуду. Чорна кава, чорна кава, господиня чорна папа, чорні кози, чорні очі, чорні дні, чорні ночі, чорні ночі, чорні дні, чорна в чорному мені, мені.
Во Львове, городе красивых замков и многочисленных кофеен. Украинский романс здесь звучит с поправкой на быт. Наш герой, мещанский романс, спокойно существовал на пограничье двух империй – Австро-Венгрии и России. Рассказывает профессор Л. Степанович Танюк.
Львовская культура – это пересечение венского кабаре, польской музыкальной фражки. Фражка польская – это очень остроумный текст на 4-5 строчек, который поется в виде куплета или декламируется. Композиторы, которые начинали в 20-30-х, ну, скажем, тот же Костас Анатольский. Он когда-то был знаменитым джазистом в 20-е годы. Это начало, так сказать, западной буржуазной музыки, в буржуазной, то, что называется, Польше. И, конечно, в 60-е годы они вернулись к тому мелосу, который тогда существовал. Помните, Гранатнюк поет: «Ой, ты, девчина, с горы Хазерня, в чем твое серденько?» То есть это романс типично городской. Вошли в моду 60-е годы старые романсы 30-х годов, там на тексты Лесі Українки, «Коли розлучаються двоє», на стихи Айне и другое. То есть это как бы элитные были. В то время на Украине, на украинском языке разговаривали только два класса. Это крестьяне и высокая элита, писатели, художники. Ну и этот мелос имел две категории. С одной стороны, это были такие бурлески насчет польских фраеров 20-е годы, ну, а-ля Одесса, так сказать, в шляпах, с кинжалами, с финками. Там. То есть это не совсем блатной мир. Ну и в этом мелосе обязательно была ностальгия по той эпохе. И, с другой стороны, всегда существовала там в городском мелосе пародия на историческую песню. Ну, скажем, знаменитая галицкая песня «Наш татуня Франца Йосиф». «Наш татуня Франца Йосиф, як шли воювати, взяли з собою штири доні, як штири гармати. Єдна коня осідлала, друга напояла, а третя я наймолодша, ще й поцілувала коня, не цісаря. А п'ята наймолодша дала йому рушницю, би сім стрілив, як програє, у саму ключицю». Ну, такі от пісні на таких історичних паралелях. неділях, як останню принцесу, так це якийсь бацяр затрацений, в Парижу рождений, запхав пані цесаревій шпіндель затруєний. Крівця полила, не минуло 2 секунди, газ духа спустила. Какой-то, значит, бацяр затрацений, ну, то есть бандит какой-то такой совершенно невозможный, в Парижу рожденный, ножом отравленным ее убил, она поїхала ще купати на Карлсбадську воду. В Карлсбад она уехала купаться, ну и там, значит, это все дело произошло. И вывод, такое резюме, значит, делается, что треба було би слухати маму і тата, то купалася в меді і в молоці, і не мала б, і не мала шпіндля в лівім боці.
Заснули мальви біля хати, їх місяця прийшов коли хати.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский романс». Ее собеседник, театральный режиссер, профессор Лесь Танюк.
Заснули мальви біля хати, їх місяця прийшов коли хати.
Есть несколько романсов старых, которые уже забрели в Австралии. Ну, из таких романсов родилась Гуцулка Ксеня. «Темна нічка горе укрила, сполонину всю спогила». Гуцул Ксеню, Гуцул Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одні в цілім світі розкажу про свій жаль. То есть типичне танго 20-х годов, очень популярне було. Автор – это Бартич, который потом жил в Америке, в 60-е годы он умер. Во Львові идет спектакль, как бы так сказать, уже на тему этой песни. Это самый такой популярный был городской романс, обязательно в каждом кафе танцевали под него. Эти кафе «Шантан» львовские знаменитые. Конечно, были нелепости в том смысле, что я тебе на трембите расскажу про свой жаль. Трембит не тот инструмент, на котором можно, так сказать, лично рассказывать. Знаете, трембит – это огромная труба 6-5-метровая. То есть это любовь, которая идет от поп Ивана к Гаверли. Но на Значит, такая была любовь, что ее надо было на трембите. Во Львове очень много в 20-е годы можно было встретить, скажем, перепевов одесского романса. А потому что такой же вольный город, что бросалось в глаза – что многие украинские вот эти самые романсы, эти песни, они были потом просто выхвачены из контекста, переведены на русский язык, и они стали как бы русскими песнями. Ну, предположим, все эти революционные песни, знаете, про Чапаева там песни, это ж львовская песня. Никакого отношения к России никогда не имела. О чем задумался товарищ атаман? Это ничего подобного, это никакой не товарищ атаман, это атаман украинский из леса, вот этот самый, который... Ну, предположим, это самая песня «Лента за лентую патроны подавай, украинский повстанче, вперед не відставай». Это же потом было сделано «Красные курсанты», абсолютно тот же образ, только на другом языке. И таких песен очень много. Они вывозились отсюда в лагеря, там они модифицировались, брали у них там мелодию, брали текст, переводили. Поэтому, если вы в каком-нибудь львовском обществе вдруг услышите крайне революционную русскую песню, не удивляйтесь, она действительно никогда не была революционной, она была львовской. И тут тоже есть проблема возвращения этих культурных слоев.
Стрийский парк, осені тихі дні, нагадує мені все, що вернуть не вдасться. Стрийський парк лише для нас шумів, листки до ніг стелив, бажав нам щастя бій.
Об истоках львовского мещанского романса рассказывает Александр Сергеевич Зелинский, доцент Львовской музыкальной академии имени Лысенко. В разговоре принимает участие Юрий Богданович Брылинский, заслуженный артист Украины, актер Львовского академического украинского театра имени Заньковецкой.
Ну, по сути, эти романсы поют до нашего времени. Ну, конечно, все меньше и меньше, потому что быт... А это бытовой романс, он теперь изменился. Наш мещанский романс – это прекрасное явление. Как явление, оно активно начало формироваться еще в прошлом столетии, в первой половине XIX века, в среде наших священников. Галицкие священники – это тогда были единственными, можно сказать, представителями украинской интеллигенции на наших землях. Дело в том, что шляхта национальная, она давно уже была или ополячена, или обрусевшая, или немеченная, и она, по сути, предала народ. И вот единственными очагами этой национальной культуры были вот эти священнические дома, греко-католические они были. Там часто разные празднества организовывались. Ну и, кроме того, были семинарии, и студенты-семинаристы на последнем курсе, они должны были жениться. А у священников были дочки, их нужно было давать замуж. И вот организовывались вечера, такие вечеринки, где семинаристы знакомились. И там вот в этой среде именно и возник этот галицкий романс. Он еще называется «Старинная галицкая песня». Это еще времена Маркиана Шашкевича. Это была такая, ну, я сказал, лирика высокой пробы. «Як ніч м'я покриє» – це прекрасний образець. «Як ніч м'я покриє, зіроньки засяють, тоді когось ти прийдеш».
«Як ніч м'я покриє, зіронька затріє, тоді сказала ти прийдеш».
Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский романс».
Это вошло в историю украинской музыки как старая галицкая песня. А другая как раз линия обогащения такими песнями – это заимствование других народов. Австро-Венгрия – это было многонациональное государство, европейское. В частности, вот и шли служить в армию молодые люди. И часто они попадали совсем в другую страну, или в Венгрию, или в Германию, Австрию, на территории этнической Польши, там Краков, вот это тоже Галичина была. Ну и оттуда привозили мелодии. Слова они не всегда знали. На эти мелодии писался украинский текст с кем-то. И так появился целый ряд украинских песен, как будто бы украинских, с заимствованной мелодией. Например, «Ставок заснул». «Як засядем, братья, коло чары» немецкая. «Як засядем, братья, коло чары, як засядем, братья, примеду, то найдуть турки, а татари, а я собі вухом не веду». Или «ку-ку-ку-ку, чути в ліску, ку-ку-ку-ку, чути в ліску, ку-ку-ку-ку, чути в ліску, ку-ку-ку-ку, руф ін дем вальд, ку-ку-ку-ку, руф ін, лахен ін зінген, лахен ін зінген, ку-ку-ку-ку, руф ін дем вальд». Чистая немецкая песня. Тогда как раз молодых людей отправлялись на войну. Австрия на Балканах вела постоянно там войны, сербы бунтовались очень, Черногория. Наши артисты возили в Сербию, как украинскую песню привезли, и были очень удивлены, что весь зал вдруг подпевал по-сербски эту песню.
Коли злючина люба, був це гарний час, якщо любов носила, аж попід небо нас, ми мріяли, зітхали, в коханні присягали. А соловей кого тьохкав, все тьох-тьох-тьох. Та десь війна взялася, і ось який кінець, дівчина віддалася, я січовий стрілець. Таке там нас кохання, закляття сподівання, що в серденьку зосталось, лишь
Вы представляете, это война идет, это не в перерывах. Вот там даже написано, что эта вот песня была сложена там во время небольшой передышки, значит, между боями под Патутарами или там где-то точным указывается.
С кем тогда?
С москалями, с русскими. Это война.
И с большевиками, с кем?
Я еще не с большевиками. Это 14-й, 15-й, 16-й год. Это Первая мировая война. Легион сечевых стрельцев, он в австрийской армии воевал. Даже воевали против украинцев, против украинцев. Это когда уже революция, это Октябрьский переворот, и уже Украинская Народная Республика была. То с пленных сечевых стрельцев, которые были в плену в России, там сформировался уже корпус сечевых стрельцев в Белой Церкви под командой Коновальца, Мельника. Это уже начался новый период, война против большевиков. Песни, они, конечно, прекрасные. И главное, что эти люди не были профессиональными музыкантами. Вот Роман Купчинский.
Дело в том, что в этом корпусе сечевых стрельцев была очень хорошо организована эта пропагандистская работа. Там была так званая прессовая квартира. Политодел, ну, агенция прессовая, скорее так. И там были художники, летописцы, и были там композиторы. Профессиональный именно Роман Купчинский, это и композитор, и поэт. Леня Лепки, это прекрасный и композитор, и поэт, брат известного писателя Богдана Лепкова. И Михаил Гавронский, композитор. И вот эти трое людей, по сути, написали все стрелецкие песни.
Вот у нас поют вот этот романс, как народную песню, а, по-моему, это такой... «Прощаюсь, ангеле, с тобою, прощаюсь, світе мій ясний, бо не судилось нам з тобою ділити щастя ночі і дні, а як будеш мене шукати, шукати, Хай мене серед могил, там кожен камінь озоветься і скаже, що тебе любив.
Есть такая русская?
Есть русская, да?
Ну, вот из...
Я не знаю.
Ангел, я с тобой. Мне кажется, что по-русски так само поет.
А вот еще интересно. Вот песню пела моя бабушка и мама. И моя бабушка говорила, что это еврейская мелодия. А ну слова Лепкого, Льва. Несися мій смутку з вітрами, так тихо, тихенько пливи, на гори сніжними верхами, весняні снять любі сни. Несися жалю мій жалю, спомином пестливих мрій, кохання і муки жажду я з розпуки, ах, тяжко жить без надії.
В 20 веке эта песня, романс, продолжает развиваться на новой основе, на основе современных уже эстрадных песен, в первую очередь танго. Это был танцевальный номер. Ну и появляется, как результат влияния украинский, такой романс, песня в ритме танго. Песни эти уже имели авторов своих. Ну, кстати, авторы эти потерялись, потому что... Время было суворое, очень это военные всякие изменения режима, властей.
Кто-то эмигрировал.
И не кто-то, а все эмигрировали, все эмигрировали. А потом находились авторы где-то в Америке. Вот была такая песня «Вже осень». «Вже осень, и не вспомняться сподевания, вже осень, так сумно на души мне». Мы в Львовском ретро эту песню исполняли и были на гастролях в Америке. А перед тем Косанатольский же жил, и я его спросил, кто написал эту песню. Он говорит, да, это был тут такой третяк, а его уже нет, наверное, он старше меня. И вот мы давали концерт в Америке в украинском селе под Нью-Йорком, и там вдруг объявился этот автор на концерте. Владимир Третьяк, старенький, но хорошо еще держался. Это был 91 год, когда артистка на проигрыше пригласила его танцевать, и они прокрутили там несколько кругов. К сожалению, уже он отошел. И он сказал, как эту песню написал, говорит, что гулял еще в молодости с девушкой в Стрийском парке. Было ему очень грустно, и листья осенние, желтые падали. Придется им расстаться, и так эти чувства свои вылил в такой песне. Стрийский парк – это самое замечательное место во Львове. На природном ландшафте, в самом центре города, старинный парк. Там озеро, лебеди. Ну, в общем, парк для уединенных прогулок.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский романс».
Пришел ты час, доля разлучая нас, и засталися надії, сподівання мрії, зісталась туга, скільки чарівних хвилин удвійку ми пережили. Не забуду я ніколи тебе, мій соколе, мрія ти моя, прийди до мене, як тільки сонечко зайде, прийди до мене, як нічка чарі розійшле, за це бажання він нам я все своє кохання, прийди до мене в останній раз. Я знаю, что это любимая песня моего отца.
Юрий Богданович Брылинский тоже происходит из священнической семьи. Его прадед был священником. Семья у них была интернациональной. Дома звучали польские, немецкие, чешские и, конечно же, украинские песни. А любовь к украинскому романсу ему привела мама.
Началась война, моего отца родную сестру, значит, в Чертковской тюрьме она погибла. Там, когда отступали большевики, они просто бросали гранаты в камеры. И там больше 400 человек от этой страшной смерти. Там даже не нашли ничего. Трупы просто были обезображены. Ну и отец мой, он от этого ужаса, значит, у него такой появился скоротечный диабет сахарный. И он в 1944 году умер. Ему было 32 года, а мать осталась трое детей. Ей 27 лет, старшей сестре 4 года, мне 2, а младшей 2 недели. Мы с сестрой вот недавно вспоминали это время, мы жили в таком небольшом селе Констанция в Чернобыльской области. Таня говорит, а ты помнишь, как у нас переховывалась одна еврейка? И я действительно вспомнил, даже вспомнил глаза ее, она под кроватью у нас. В селе немцы, отец и мать, имея 3 детей, они шли даже на такие. И вот эти бесконечные вечера, когда мама и бабушка рассказывали вот эти все истории, как было хорошо, когда они жили там в Бороне, в горах, дед и бабушка были учителя, учителям хорошо. Неплохо жилось и при Австрии, и при Польше. И мама рассказывала про гимназию свою, про своих подруг. Городок Турка такой, гимназия польская была. Учились тоже большинство, может, евреев, несколько поляков, украинцев. Все это было очень дружно, но очень грустно, потому что те пропали, тех постреляли. Это все такой трагический оттенок все имеет. Какая бы там ни была война, это ужас. Это не должно быть присуще человеку.
А какая великолепная вещь, чуешь, брат мой? Его написал тот же композитор, который писал много стрелецких песен. Но она посвящена не стрельцам, она посвящена эмигрантам, она посвящена тем людям, которые вынуждены были бросать Украину и уезжать на чужбину. И вот это была вторая волна эмиграции в Канаду, в Америку. То есть это времена Первой мировой войны.
Чуешь, брате мій, товаришу мій, від літою сірим шнурком журавлі у вирі. Чути кру-кру-кру в чужині умру. За киморе перелечу крилонька зітру.
Ви слушали передачу Ірини Колесніковой «Український романс».
Мерехтить в очах безкінечний шлях, гине-гине в сірім мряці слід по журавлях. Кличуть кру-кру-кру в чужині умру, за киморе перелечу крилонька зітру, крилонька зітру.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Сортагар, путь в яр.
Несколько лет назад я участвовал в выставке, устроенной в малом зале московского манежа. Выставка называлась «Красное сухое», и меня пригласили на нее как автора одноименной книги. Но главными героями выставки были художники, которые к открытию экспозиции написали картины на заданную тему, тему «Красное сухое». Тема нашей сегодняшней передачи – «Вино и живопись, вино и художник». Со мной в студии художник Виктор Пивоваров. Виктор, по-вашему, есть что-то общее между живописью и вином?
Да, есть. И очень существенная вещь, которая объединяет живопись и вино. Вино, естественно, определенные виды вина. Чем старше, тем лучше. И живопись то же самое. Вы, как поэт, можете нам завидовать.
Получается, что выдержанный Джотто лучше выдержанного Рембрандта?
Нет, выдержанный Джотто так же прекрасен, как выдержанный Рембрандт.
А что же делает Пикассо?
То же самое.
Ждать?
Нет, он уже относится к этим выдержанным.
Драгоценные вина?
Да. Гораздо сложнее сказать о современном искусстве, потому что оно еще не выдержало этот срок. Неизвестно, что с ним будет.
Когда в европейской живописи появилось вино?
В европейской живописи вино появилось с самого начала. Я имею в виду раннехристианскую живопись. Там даже можно увидеть сцены, где перед Христом стоит рюмка вина. Между прочим, красного вина. Вино в контексте средневековой живописи и даже живописи раннего Возрождения, конечно, имеет евхаристический характер, сугубо символический. Одна из таких очень важных вещей, которые включают в себя и старое понимание вина, евхаристическое, и уже новое понимание его, это огромная 10-метровая картина Веронезе «Брак в Кане Галилейской». И там огромное застолье, много очень бытовых деталей. И, наконец, это все вещи, которые возникли в 15 веке. Картина Караваджо «Вакх». Это близко вашему сердцу. Там Вакх держит рюмку красного вина, и перед ним графин с красным вином.
Ну, моему винообильному сердцу близки и голландцы. Если я не ошибаюсь, их волновала тема вина.
У голландцев огромное количество картин, связанных с вином. Но, конечно, я прежде всего должен сказать о самой знаменитой картине. Это автопортрет Рембрандта с Саскией на коленях. Я думаю, что любой ваш слушатель, Игорь, знает эту картину по репродукциям.
Я тоже хорошего мнения о моих слушателях.
Когда я говорю об этой картине, я, конечно, не могу избавиться от сравнения ее с пушкинской вахтической песнью. «Что смолкнул веселье глаз? Раздайтесь вакхальной припевы! Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас! Полнее стакан наливайте! На звонкое дно густое вино!» И так далее.
Французские художники отдали должное национальному напитку?
Да, конечно. Вы знаете, автопортрет Рембрандта был написан в 1635 году. В этом же самом году французский художник, гениальный совершенно французский художник, Жорж де Латур, написал свою картину «Карточный шулер». Там тоже фигурирует вино. В этом же самом году возникает еще один, теперь уже натюрморт, голландского художника Петра Класса, натюрморт с трубкой и стаканом пива. Я сейчас говорю и о французском, и о голландском художнике. И вот почему. Дело в том, что вино в живописи европейской выступает, помимо религиозного аспекта, в двух ипостасях. Вино как спутник любви, и это автопортрет Рембрандта, и вино как чисто мужское наслаждение, связанное с куревом и картами.
А где же женщины?
Эти две линии почти не пересекаются. Вино как спутник любви, потом мы встречаем в очень многих голландских картинах, и прежде всего эту знаменитая картина Вермеера «Сводня». Там уже, так сказать, вино скрепляет любовную сделку. Дело в том, что у французов особенно расцветает.
Поскольку есть букет, значит, да, можно сказать, расцветает.
Расцветает, да. В XIX веке. И прежде всего это у Курбе, и потом у импрессионистов. Культ жизни, полноты жизни, любви. Этот жест Рембрандта, поднимающий рюмку вина, потом почти повторяется в картине Эдуарда Мане «Завтрак на траве», где тоже женщины, вино, любовь.
Да, и все это обнажено в прямом и переносном смыслах.
Затем вино, конечно, еще в одной картине Эдуарда Мане. Картина называется «Бар Фолибержер». И там целая галерея бутылок. Мне эти бутылки ничего не говорят, но вам наверняка вы узнаете сорта вин и что это такое за бутылки.
Почему художники так часто писали бокалы, кубки, бутылки? Это особое вдохновение, связанное с вином, или все-таки это пристрастие и вкусы заказчиков?
Я не думаю, что это вкусы заказчиков. Я хотел бы упомянуть о двух картинах, которые имеют какое-то отношение как бы к французской школе, но обе эти картины написаны иностранцами, и они внесли совершенно новый аспект в интерпретацию вина. Первая картина – это картина Ван Гога, которая называется «Бутылка вина и сыр». Она находится в Амстердамском музее Ван Гога и изображает тарелку, на которой лежит кусок хлеба, сыр, за ней стоит бутылка вина, и рядом с этой бутылкой по правую и по левую сторону два стакана с вином. Это бесконечно трогательная картина о одиночестве, о жажде дружбы. Картина была написана, конечно, до приезда Гогена в Арль, когда все эти иллюзии кончились так трагически у Ван Гога. И вторая картина – это знаменитая любительница абсента Пикассо. Вот это новый совсем аспект – вино как спутник одиночества.
В русский язык вошло слово «бордовый», означающее цвет, но это, конечно, от «бордо». Вино и цвет, цвет вина – насколько это притягивает художника?
Цвет вина – нет, но сосуды, из которых пьют вино – да. Прежде всего, конечно, у голландских художников, итальянских художников – необычайно красивы. Я бы привел всего одну картину – очень известного художника-натюрмортов Вильяма Класса Хеды. Эта картина находится в Эрмитаже. На ней изображено несколько таких сосудов. Это прежде всего высокая рюмка из тонкого стекла с тонкой ножкой. Затем знаменитые вот эти бокалы из толстого стекла, зеленоватого, с толстой пупырчатой стеклянной ножкой. Потом золотой кубок, серебряный кувшин и, наконец, оловянная кружечка.
Плошка. Они, знаете, чем хороши эти плошки? Их можно носить в кармане, потом они никогда не стираются до конца. И они так замечательно светятся в темноте подвала винного погреба.
Одна маленькая деталь о Голландии 17 века. Конечно, прежде всего там пили пиво. Это самый демократический напиток. Вы, наверное, не поверите, но в Амстердаме в середине 17 века было 180 пивоварен и 518 кабачков. Но в живописи, надо сказать, что доминировало не пиво, хотя оно тоже встречается, изумительно написанное, с пеной и так далее, а все-таки доминировало вино.
Ну, все мы рабы своих имен, господин Пивоваров. А русских художников вдохновлял, по выражению Тютчева, пурпур искрометных вин.
Русская художественная культура сравнительно молодая, и она расцвела, и действительно замечательно расцвела в XIX веке. А в XIX веке в России были совсем другие идеи. Русская живопись XIX века шла по пути приближения к народу. Что касается начала XX века, то, конечно, было множество натюрмортов постсезонистских таких с бутылками. Но я это как-то не могу серьезно рассматривать в этом контексте. Единственная картина, которая сама по себе, может быть, ничего особенного не представляет, зато у нее совершенно замечательное название. Это картина Кончаловского «Миша, сходи за пивом».
Я вот еще о чем хотел вас спросить. Мне кажется, что классическая живопись буквально ломится от гроздьев винограда. Кто лучше всего, кто чаще всего писал виноградные грозди?
Караваджо, конечно.
Виктор, спасибо. Гость нашей пражской студии – художник Виктор Пивоваров. Классическая песня Пушкина во французском переводе. Шаляпина вы, думаю, узнали. Режиссеры этого выпуска — Марина Смирнова-Фреца и Лина Ширяева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.